И сегодняшняя тема лекции – телесность и психосоматика. О телесности говорить очень трудно, потому что почти каждый, у кого есть тело, считает себя экспертом в этой области. Но когда начинаешь говорить с человеком более предметно и спрашивать о его осознавании, о том, что, собственно, происходит с его телом, о том, какое у него тело, ну, то есть это тело мертвое, это живое, это оживающее, это энергичное, ну и так далее, то прилагательных много не находится. Они в основном в зоне красивого, отвратительного или еще какого-то. Ну, в зоне отношений со своим телом. И человек почему-то разделяет себя на то, каков я есть, и на свое тело, к которому можно относиться. Ну, проблема издавна известная, проблема практически мало решаемая, потому что многие пытались. И попытки врачей закончились созданием термина психосоматика. Ну, я думаю, что это связано с мышлением, потому что у врачей мышление цепочечное такое, когда они соединяют что-то в одно. Ну, я думаю, врачи, тот, кто врач, помнят известные диагнозы гепато, ангио, холецисто, панкреато, дуодено, юринит. И это нагромождение всех органов пищеварительной системы с приставкой воспаления. Но и точно так же, поскольку видимых соединений между телом и психикой, а раньше между телом и душой, не очень находилось, то и придумали такой термин психосоматика. Но в последнее время, ну, в частности, это связано с Хостовым, завкафедрой клинической психологии МГУ, который написал мне на монографии «Психология телесности», введен новый термин, новое определение. Определение телесности, которое в корне отличается от понимания тела как такового. И ну, дабы не загружать вас такими пространными, сложными определениями, скажу самое простое, которое мне нравится. Телесность определяет как одухотворенное тело. То есть, имеется в виду, что это не только тело само по себе, как органический субстрат, как набор мышц, кожи, костей, внутренних органов и тому подобное. А тело – это еще и движение, кроме формы. Это еще и некоторое воплощение, которым занимается человек всю жизнь и иногда не очень осознает это. И, собственно говоря, то, как человек это тело воплощает, то, как человек являет это тело миру, и во многом составляет понимание телесности. В то же время то, как человек относится к своему телу, то, как он его чувствует, то, как он реагирует, то, как он понимает сигналы организмические, тоже составляет телесность. Только это внутреннее жизненное пространство, которое сигнализирует нам о своем наличии ощущениями, сигнализируют чувствами, потребностями, желаниями, которые мы распознаем внутри, или внешнее пространство, которое сигнализирует нам о том образе, который мы несем в мир. Собственно говоря, об образе своего «я», с которым иногда манипулируют до невозможности, который украшает, который изменяет, который восхищается, который недовольны и все прочее. Думаю, вам это прекрасно известно. Думаю, вы хорошо понимаете, чем отличается, например, тело музыканта от тела штангиста. или тело кабинетного ученого от тела путешественника, или тело кинозвезды от тела бомжа. Это разные вещи. И совсем недавно, где-то буквально полгода назад, в Киеве, в Мастерском арсенале была выставка. Выставка украинских тел, которые увидели художники, которые нарисовали и явили миру свое видение. И это, я вам скажу, потрясающая картина. Когда мы приходим и смотрим на тела, воплощенные в рисунке, и смотрим на отношения с одной стороны, и с другой стороны смотрим на то разнообразие представленности, которое есть в нашей стране, в нашем мире. Тело о многом говорит. Но я думаю, что многие ориентируются на телесные признаки. И прежде всего, потому что они не врут. А не врут они потому, что тело всегда находится в настоящем времени. Оно здесь, оно теперь, оно не там и тогда, ни в будущем, ни в прошлом, оно всегда в настоящем. И поэтому его реакции так ценны, и поэтому его реакции так верны, и поэтому так важно распознавать. Важно распознавать эти телесные знаки, эти сигналы тела, как в самом себе, как у терапевта, так и у клиента. Есть еще одна важная часть. Кроме формы, тело воплощено еще в движении. И это та динамическая часть, которая особо интересна гештальтистам. Если рассматривать движение телесное, то это некоторый процесс. Процесс, который происходит с телом, он может быть кратковременным, когда мы выражаем нечто своим движением. То ли это мимическое выражение лица, то ли это жест, то ли это несовладание со своими эмоциональными другими проявлениями. И это может быть как кратковременно, так и длительного времени. Мы можем наблюдать, как изменяется тело человека во времени. И художники знают, что до 30, до 35 лет тело человека может воплощать генетику, может воплощать наследство. После 35 лет оно оказывается таким, как мы живем. Со всякими морщинками возле глаз, с выражением губ опущенных или приподнятых, с осанкой, с походкой. Ну, я думаю, вы прекрасно помните, что несет миру вот эти движения тела. И они могут быть как минимальными микродвижениями, так и максимально выраженными с большой амплитудой. Вот это движение может быть, вы можете его распознавать, как застывшее движение, которое еще не нашло выражения, как удержанное движение, которое невозможно воплотить сейчас, как накопившееся движение. И это все способы рассматривать телесность человека и иметь с ней дело. Если человек чувствителен к телесности, если он понимает, что она несет, если он знает, как обращаться с этими сигналами, а не тупо улучшает себя, ну, мужчины кубиками на животе, а женщины тоже, знаете, все ухищения пластические. Ну, иногда это бывает менее заметно, когда ведущие телепрограмм, телешоу считает неприличным показывать свое белое тело. Тело непременно должно быть загоревшим. И они загорают. Или Но есть определенные субкультуры и соответствующие стандарты, что вот уже неприлично являть себя миру морщинистым человеком или старым человеком. Но есть и другая категория. Я смотрю фильм, не помню какой, очень прикольный фильм, когда мужчина знакомится с женщиной, они спят и потом просто разговаривают. И женщина говорит мужчине: ты знаешь, мне очень прикольно узнать, у меня масса любопытства, какой ты будешь старым. И я предполагаю, какие морщинки у тебя будут на лице, где они будут расположены, и какая буду я, и как мы встретимся. И это другой, совершенно другой взгляд на тело, совершенно противоположный. Не тот, который нужен другим, а тот, который есть. Это способ любить то, что есть, и обходиться с тем, что есть. Это не всегда удобно, не всегда приятно, не всегда возможно. Но это тот путь, который позволяет нам избежать многого, что неизбежно случается с теми, кто пытается улучшить свое тело, кто пытается предоставить свое тело, кто для чего угодно, кто пытается использовать свое тело, кто пытается бросить свое тело. Тогда этим людям угрожает то, что мы называем психосоматическими симптомами, психосоматическими проявлениями или психосоматическими. Термин, сам термин, само слово психосоматика ввел Хайнц Хаймерот. Это был довольно образованный человек. Он учился у известных врачей. К нему ходили толпы людей. Он работал в Баден-Бадене. И придумал термин психосоматика. Ну, в то время, когда он жил, лучшего не нашлось. И так он остался, дабы не путать сознание врачей, психотерапевтов и прочих лиц, которые занимаются этим уделом. Также хочется вспомнить имя Гробика, который тоже много сделал для того, чтобы термин психосоматика признал Зигмунд Фройд. Он просто написал ему, что психоанализ должен использоваться и для соматических заболеваний. И впервые сделал доклад о бронхиальной астме. И Герман Гробик это тоже был непростой человек. Это был тот человек, который учился у врача Отто фон Бисмарка. А таким людям случайных врачей не предоставляют. Это тот человек, который обращал внимание на переживания и считал, что переживания напрямую формируют не только тело, но формируют и различные заболевания. Он считал, что жизнь человека есть некоторым свидетельством. И если это свидетельство, ну, явление угодно миру, то тогда человек живет безболезненно. А если человек как-то живет неугодно миру, ну, он то ли фальшивит, то ли лукавит, то ли манипулирует, то ли еще чего-нибудь пытается сделать, то у него возникают заболевания. И эти заболевания носят психосоматический характер. Сегодня мы знаем, что эти психосоматические заболевания не сводятся к известной чикагской семерке, к семи заболеваниям, где психологический удельный вес очень высок. И это по системам гипертоническая болезнь, это нейродермит или псориаз, это язвенная болезнь, это заболевание щитовидной железы и тиреотоксикоз, это неспецифический колит и это ревматоидный полиартрит. Вроде бы все назвал. Если что-то забыл, напомните. Могу упустить. Так вот, на сегодняшний день эту семерку уже расширили. И расширили «Будь здоров как». То есть к психосоматическим заболеваниям относят опухоли, раковые заболевания. Да-да. Ну, достаточно сказать о двух монографиях Саймонтона, мужа и жены, которые написали вначале популярную книжечку «Тропинка к здоровью», а потом «Психотерапия, психология и лечение». И оказывается, что эти люди успешны были в лечении этих людей. Причем психологическими методами. Но то, как стремительно нарастает, можно сказать, ком психосоматических проявлений в сегодняшнее время, ну, это некоторое явление. И я думаю, что вам известно, насколько стал мир функциональным, насколько в нашем мире приветствуется рациональное мышление, насколько часто вы можете услышать: давайте отставим эмоции. Будем заниматься делом. Как изменились врачи, которые все больше имеют дело со все меньшим. Они оказываются рабами какой-то части тела. Ну вот врач по мизинцу, например. Такие есть в Германии. Который мизинец лечит, а большой палец уже нет. Это к другому специалисту, узкому. И он занимается только этим пальцем, больше ничем. И чтобы попасть к нему, нужно посетить семейного врача, который, ну, будет экспертом. Нужно ли направлять к этому видному специалисту, ну, который лечит один палец? Причем лечит по протоколу. То есть написано как, написано что давать. И если ты дашь не то, то ты можешь подвергаться судебным преследованиям, ну, поскольку ты как бы не очень компетентен. Таким образом, то, что говорили в свое время земские врачи: давайте лечить больного, а не болезнь, сегодня становится с ног на голову. И мы сегодня имеем дело с психосоматическими реакциями, как реакциями на некоторую невозможность. Мы имеем дело с психосоматическими состояниями, как с состояниями непереносимости, которые никак по-другому невозможно воплотить, никак по-другому об этом невозможно сообщить. Мы имеем дело с заболеваниями и симптомами, которые предохраняют от чего. Ну, свежий симптом, я сегодня на группе рассказывал о нем, повторюсь. Женщина, которая произрастала в семье алкоголиков, выскочила бегом замуж, чтобы убежать из этой семьи. Выскочила замуж, ну и вышла замуж за алкоголика. И папа склонял маму к питью и склонил. И этот ее муж склонял ее к приему алкоголя. Она сильно не хотела. И ей удалось избавиться от этого только путем язвенной болезни. Она заболела язвенной болезнью, и это для мужа оказалось достаточным аргументом, чтобы не склонять ее к выпивке. Таким образом, она уберегла себя. Это реальный факт из моей практики. То, что я видел, то, с чем я имел дело. Это способ справиться с травматической ситуацией, когда симптом или заболевание охраняет человека. Женщина 32 лет. Миловидно. рыжая. Прекрасная, чувственная, чувствительная женщина. Но она всех людей разделяет по категории. Категории следующие. Смотрит ли на мои ноги или нет? И если смотрит, то это человек в разделе. А если не смотрит, ну еще посмотрим, будем ли мы иметь с ним дело. У этой женщины лимфостаз. Лимфостаз не такой, чтобы там не давал ходить, или что сильно уродовал ноги, но есть. Ну, там остаются босоножек следы немножечко. Но когда эта женщина пришла в терапию, оказалось, что 5 лет мама ее послала своей сестре отдыхать. Там был ее дядя, 14-летний парень, который ее 5-летнюю водил в лес. Ну и удовлетворял свои сексуальные потребности. Но, как она говорила, без проникновения. Но при этом женщина решила, что лимфостаз навсегда избавит ее от сексуальных посягательств. И таких примеров масса. И на сегодняшний день люди по-другому не могут пользоваться той ситуации, в которую они попали, и они используют психосоматический симптом или заболевание для того, чтобы уберечь себя, для того, чтобы провозгласить что-то миру, для того, чтобы уравновесить что-то, ну, хотя бы семейную систему, для того, чтобы каким-то образом сбалансировать обмен с внешним миром. И это все те формы, к которым прибегают люди, приходя к вам, будущим или настоящим психотерапевтом, имея симптомы. Я думаю, что сейчас самое время перейти к тому, как эти симптомы проявляются и что в основном может сделать терапевт, что у него в доступе, чтобы разбираться с этим человеком. Ну, вы, думаю, прекрасно знаете, что симптом может существовать в виде реакции. И эта некоторая реакция может быть реакцией на саму ситуацию, когда выразить недовольство невозможно. Либо это может быть вариант конверсии, которую описал еще Фройд, говоря о том, что внутренний конфликт человек разыгрывает в своем теле. И его тело является некоторой ареной, где этот конфликт разыгрывается. Эти симптомы хороши тем, что их можно рассматривать как некоторое послание и язык. И если вы за короткое время находите способ или те слова, как озвучить симптом, и клиент с вами подбирает ту нужную фразу, то симптом магическим образом исчезает. Он оказывается ненужным. Все уже сказано. Все слова найдены, подобраны. Уже нет ничего скрытого, все стало явным. И на эти чудесные исцеления может попасться терапевт. Он может думать, что он такой великий, и с психосоматикой работать вот так, и все прекрасно удается. И это правда так, потому что, ну, я вспоминаю, когда на специализацию пришла одна девушка, и прямо говорит, нужно поработать. Ну, давай поработаем. Говорит, у меня что-то с позвоночником, и так мне, ну, прямо тяжело, и все такое. Мы с ней начали разбираться. В конце концов, за полчаса удалось понять, какие слова она хочет сказать своему папе, Она хочет сказать своему заведующему кафедрой, который ее посылает за гастроном, за накрытием стола, чтобы все там купить. Поскольку она там является лаборантом, но пишет диссертацию, и это удобный случай. Она все это сказала. Все прекрасно. Позвоночник отпустил. Но что она делает дальше? Она мне говорит: слушай, раз ты так умеешь, мне вчера звонил мой молодой человек. Он катался на Буковине, упал с лыжи, и у него что-то там хрустнуло. Я ему скажу, чтобы к тебе пришел. И я ей говорю, что лучше не надо. Что лучше, вот, лучше, чтобы посмотрел травматолог, лучше, чтобы там, может, снимочек сделать. Она говорит: да нет, зачем это все, это лишнее. У меня же прошло. И важно, чтобы на вот этот развод не купиться. Многие покупают. Устоять сложно. Многие теряют детство. Но это испытание для терапевта. Затем симптом может существовать в виде состояния. Когда клиент, или, если угодно, носитель этого симптома, не очень спешит с ним расставаться, потому что неизвестно, возымеет слова или действия, нужное клиенту. Он скажет слово, произведет действие, получит ли он желаемое, произойдет ли то, что ему хочется. И тогда симптом существует в виде состояния. Это состояние то углубляется, то уменьшается его интенсивность, и так с этим состоянием клиент и живет. Показателем в этом смысле известный вам синдром хронической усталости, который у него, конечно, прикольное сокращение СХУ. Мой коллега дополнил дальше глаголом, как это могло бы быть, и что происходит с носителем этого всего. Думаю, я не буду произносить, вот запись идет, чтобы не пошло это в эфир. Но это нужно. И вы можете понять, расспрашивая клиенту, зачем это ему. То есть, что позволяет это состояние ему делать, и что позволяет не делать. И как он с этим обходится. И тогда можно хоть что-то понять об этом. Это состояние может присутствовать, в вашем контакте может не присутствовать, как вам угодно. Но человек это состояние приносит. Приносит отношение к нему. И тут у вас есть прекрасный вариант. Вы можете относиться к этому состоянию как к способу сбалансировать ситуацию. По-другому человек никак не может восстановить равновесие. К примеру, он что-то получил от мира, а скуповат. Отдавать не хочется. И он отдает это в виде симптома. Или ему нужно что-то, а попросить сложно. И он просит это, используя состояние и симптомы. Или ему отвечать за что-то не очень удобно, и симптом избавляет его от этого. И масса других случаев, я думаю, что у вас хватит фантазии, как это представить себе, вот такого баланса. Когда в обмене, а Перлс говорил о ментальном метаболизме, об обмене с внешней средой нужно найти какой-то баланс. То же самое случается, когда нужно уравновесить семейную систему. И это вам известно тоже. Это работы итальянской школы по Лазоли, зачинателем был, когда ребенок является носителем семейного симптома, является носителем того, что скрывается семьей, является носителем тех невозможных отношений, которые есть между людьми, составляющими семью, вплоть до психотической. Еще есть возможность рассматривать это состояние как некоторое послание. Как некоторое послание терапевта, когда клиент пришел, говорит: вот, наконец-то, я заболел. И у меня есть с чем к вам обратиться. А то, кто были мелочи какие-то. Или еще, если это гештальтист, то он говорит: никак не мог сформулировать запрос. Ну вот, счастье или, к сожалению, вот, ну вот, вот вам. Это, конечно, похоже на ребенка и на первый стул, как самостоятельный, который предъявляется маме, как подарок. Ну и вы можете выработать, конечно, если используете эту метафору, соответствующую стратегию. Понятно, что если это состояние, то вам придется такого клиента сопровождать. Потому что ну, избавиться от этого состояния, от хорошо известного, любимого, прекрасного способа, который уже длится некоторое время. Избавиться за одну сессию – это несерьезно, это нехорошо. Это значит, что я молчил, что что-то тут не так, что вот то, чем я болен, что-то ну, не то, попахивает тут не тем. И тогда рассчитывайте на работу с этим человеком так долго, как существует его симптом. Это такой достойный период времени для рассасывания и для избавления от симптомов. Следующее уже более серьезное состояние – это состояние функциональных изменений. Когда человек ходит к врачам, они не находят органических изменений, а он чувствует боль, чувствует неприятные ощущения или нарушение функции. И тогда мы говорим, что это связано с психологическими причинами. В последнее время врачи таких людей направляют к психотерапевту все реже и реже. Улучшилась диагностика, улучшилась аппаратура. И даже если при первичном обследовании, при стандартных анализах у вас ничего не находят, вам предложат сделать развернутый. Если у вас ничего не находят при УЗИ, вам предложат сделать МРТ или там что-либо другое. А вот последнее слово, вы еще не исследователь. Вы же не знаете, что у вас может быть. И находят, и лечат, и выписывают лекарства. И я сам уже в последнее время, вот недавно заболел, я ходил к проверенному доктору. Не ходил к какому-то приглушенному терапевту, который чуть что там, что-то выслушал уже. А пошел к анестезиологу, который даром, вот, ну, реаниматолог, анестезиолог, который имеет дело, ну, с критическими ситуациями, и даром вот не будет включаться в работу. Он послушал, с ним и говорит, надо сделать, поскольку ты вот уезжаешь. давай сделаем, ну, чтобы тебе спокойнее было. Сделали, все нормально, воспаления нет, говорит, бронхитик есть. Он выписал мне один антибиотик, он выписал отхаркивающие средства и выписал бактериальный препарат, чтобы не было дисбактериоза. Все. И это критерий. Когда доктор не состоит на службе у фармкомпании, ну и не выписывает соответственно лекарств, или доктор не купил себе оборудование, ну и не отбивает его. Поэтому, к сожалению, доктора сейчас направляют реже таких пациентов. И он приходит сам, отчаявшись. И в этом смысле, в этом плане, это тоже сопровождающая позиция. И часто бывает так, что вы работаете с той точкой жизни, в которую попал ваш клиент. Вы работаете с фоном, с тем, что происходит в жизни. Вы работаете, в конце концов, со способом жить так, функционально нарушая себя. И это впрямую относится к телесности, к тому термину, о котором мы с вами говорим. Если человек таким образом решает обращаться со своей телесностью, то что его заставляет так делать? Какая невозможность жизни? И если ваш подход таков, то вы смотрите на человека. Вы знаете, что очень часто люди очень быстро склонны приобретать идентичность. И если вдруг, а врачи так легко разбрасываются этим словом, они говорят: больной, идите на процедуры. Или больной, пора принимать лекарства. И тогда этот человек, его идентичность суживается до идентичности больного. И он уже больной, он уже ни на что другое не откликается. И если к нему там обращаться как-то по-другому, он уже мало реагирует. Он мало реагирует на детей, когда к нему обращается папа. Ну, я уже не говорю, а когда обращается как муж. Это вообще невозможность какая-то. Ну как, человек, у него функциональное расстройство, а к нему вот какие-то посягательства. Ну, это же плохо. Ну, и тогда, в этом случае, вы работаете с тем человеческим, что больше его расстройств, с тем, что у него еще есть, кроме этих расстройств, с тем, что его радует в жизни, кроме всего этого. А иногда бывают случаи такие, ну, даже не знаю, их иногда относят к заболеваниям, они даже в классификации стоят как заболевания, но, собственно говоря, это состояние. Ну, когда человек, простите, у него медвежья болезнь. Называется стресс-диарея. Была у меня такая клиентка. 25 таблеток имодиума. 25 в день. Потом мы начали с ней работать. Она пила эти таблетки. Мы их не убирали. Потом, может быть, немножечко уменьшили дозу. Потом заменили чем-то другим, успокоительными средствами. А потом она уже говорила: ну как? Ну имодиум. Ну я так принимаю его раз в квартал, что помню, что есть такой препарат, что вот как-то можно этим обойтись. Но у нее появилась экземка. У нее появились расстройства желудочно-кишечного тракта. У нее появились боли в суставах. И она прекрасно знает, потому что она вела экзематозный дневник. Ну, поскольку у нее есть, были такие способности к писательству, она хорошо писала. Я ей предложил вести экзематозный дневник от экземы. Вот пусть экзема пишет. И экзема писала. Экзема все написала. От чего она появилась? Что ей неудобно? Как? Ну, она ощущает себя. Что невозможно в этом? Эта женщина имела связь с женатым человеком. У нее появилась возможность купить квартиру. И она решала, купить ли квартиру там, где живут вся ее осуждающая родня, или купить квартиру в пригороде в другом конце, куда этот мужчина сможет приезжать. Она выбрала купить квартиру там, где родственники. И она прекрасно понимает, что ей жить с экземом. Мы с ней встречаемся иногда, иногда говорим об этом. Иногда она звонит и благодарит, что очень хорошо мы с тобой поработали, мне чуть легче стало говорить с мамой. А сейчас я понимаю, что я наращиваю вес. Хоть мне это интересно готовить, но я понимаю, с чем это связано. Но по-другому не могу. Но так я выбрал. Умная женщина, очень. Но, к сожалению, выбор такой. И с этим тоже ничего не поделаешь. Это некоторые огорчения, которые нас ждут на нашем психотерапевтическом пути. И последняя часть – это заболевания. Это те болезни, которые были вызваны психологическими причинами. Или удельный вес этих причин довольно высок. Но изменения произошли такие, что назад вернуть вряд ли возможно. Ну, разве что человек из доктора превратится в эзотерика, или там пасами будет, или христианским способом гангрену лечить, молиться там, или еще что-то. Но к сожалению, надо признать, что в этом случае роль психотерапевта другая. Его позиция совершенно другая. Он работает с качеством жизни. Он работает с отношениями. И если удается снизить дозу препаратов гипертонику, если удается хоть как-то улучшить его враждебное отношение к родственнику, к детям, и в результате этого его жизнь, качество его жизни становится немного получше, то это достойный результат, это достойная задача при таких заболеваниях. Хорошо известно, что язва желудка заживает через 21 день. Применяете ли вы лекарственные средства или не применяете лекарственные? Это установили люди, которые специально такими вещами занимались, которые занимались предсъемочным пищеварением. Ну и получается так, что эта часть, это только на некоторое проявление. Проявление общего состояния, проявление какой-то ажитированности, которая есть и которая периодически то открывается, то закрывается. И с этим тоже можно работать как с каким-то состоянием и как с тем, что человек больше этого, что его идентичность шире, что его мировосприятие, мироощущение глубже. И тогда вы можете быть удовлетворены своим результатом как терапевт. Вам не нужно сдвигать горы, вам достаточно этого. И мне важно сказать вам, что в конце концов, если вы устанавливаете отношения с такими людьми, то результат приходит сам собой. И какой он приходит, такой он и есть. Если отношения установлены, и если они удовлетворяют и ту, и другую сторону, как правило, результатом довольны. Или к нему относятся так, как к чему-то, что есть. И к чему-то, что нужно любить. Любить ту жизнь, какая она есть. Спасибо за внимание. Может быть, будут у вас вопросы. Мы сделаем перерыв. Сколько? 10?
Дорогие коллеги, было бы преступно на этом завершить лекцию, не дать вам возможности задать вопросы. Не дать вам возможности задать вопросы или не выступить с каким-то своим мнением, предложением. Поэтому, ну вот сейчас для этого есть время. Может быть, есть у кого-то вопросы. Да, пожалуйста.
А можно вопрос? Скажите, панические атаки, когда они относятся к реакциям, или если это изменённое
панические атаки относятся к заболеваниям. Почему? Потому что есть такой диагноз. И если вы будете иметь дело с панической атакой, то чаще всего это клиент, который был уже у врача и у которого уже назначено лечение. Ну, то есть с пароксизмом, который возникает при панических атаках, справляется чаще всего врач.
А что такое пароксизм?
Пароксизм – это состояние, внезапное состояние, которое сопровождается сильным сердцебиением, которое сопровождается нарушением дыхания, которое может сопровождаться потерей сознания. Ну и психологически сопровождается страхом смерти.
Но психотерапия лечит это? Фактически работает?
Страх настолько велик, что психотерапевт может иметь дело с этим состоянием в виде человека, который является свидетелем происшедшего, а не человека, к которому пришли с этим пароксизмом. Обычно вызывает скорую. Ну, теряет сознание, пот, сердцебиение, дыхание, страх смерти.
Клиент, который приходит и рассказывает про панические атаки.
А рассказ – это не есть состояние. Если он рассказывает об этом, это означает, что он знакомит вас с тем, что происходило когда-то, а не с тем, что имеет место сейчас. С тем, что имеет место сейчас, имеет дело врач. И он назначает лекарственные средства.
Ну, я правильно понимаю, что мы не работаем с этим?
Да? Почему? Мы работаем с этим. И как раз в тот период, когда неприступный, непароксизмальный. Мы с этим работаем, и причем неплохо. И очень важно соблюдать какие-то, ну, давать этому пациенту уже какой-то распорядок, чтобы он понимал, вот это у него, сейчас у него это, сейчас у него это, сейчас у него это, сейчас у него это, которое сильно снижает тревогу. Это способ работы с психосоматическими состояниями в виде панических атак.
Ну, вы можете прочесть это у Нардане, например. Вы можете прочесть это в руководствах. Вы можете прочесть это в сборнике Гештальт Московского Гештальт-института. Спаньола Лоб пишет об этих ситуациях. И вы можете прочесть это в недавно вышедшей монографии сейчас, дай Бог памяти, нынешнего президента ЕАГТ. Вот в Москве был на конференции.
Франческо.
Да. Франческо. Франческо. Вот он недавно выпустил монографию на английском языке, там гештальт-терапия в клинике. Ну, она может не дословно так называется, но большая монография, там об этом описано. Он рассматривает это как способ контакта с внешней средой. То есть это внеотношенчески быть не может. Он рассматривает это как способ что-то сказать в отношении. На одной из супервизорских групп в Киеве мы разбирали эту ситуацию. У терапевта было желание обобщить свой опыт. И она сделала 10-минутный доклад на эту тему, включая свой опыт. И далее случилось так, что в группе был другой терапевт, который смог рассказать о панических атаках изнутри, как пациент. И эта дискуссия носила очень плохой характер. Это пауза или все уже?
Сергей, да. Есть ли ограничения у психосоматического подхода?
Есть.
Вот кожа с переломом буковины.
Есть. Это надо понимать о том, что работая с симптомом, иногда симптом может быть последним редутом, последней защитой от психоза. Ну, известно, что у психических больных, когда возникают соматические заболевания, у них состояние психическое улучшается. И очень часто для того, чтобы не улететь в психоз, ну, для того, чтобы оказаться в теле, никак человек в тело попасть уже не может, другим способом, как болея. Тогда он понимает, что я есть вот в теле. И тогда это такое хорошее противоядие против создания другого мира, куда можно попадать.
И что тогда лучше этот симптом не убирать?
Да. И лучше всегда посвятить время диагностике больше и не пытаться убирать способ приспособления, способ адаптации, такой, какой он есть, не создав или не нашедши нового. Если убрать это, а другой какой? Вот исключается. Или это может быть способ обхождение с травматическими какими-то переживаниями. Вот я приводил пример лимфостаз. Это то же самое. Что важно, тогда, может быть, длительно подрастить клиента до взрослого состояния. С этой клиенткой мы проходили от той девочки пятилетней до взрослой женщины. Через подростка, через юность.
взрослой женщине, когда она смогла понять что-то о себе и понять, что, может быть, можно по-другому. И стала искать. Пока не знаю. Еще 6 месяцев не прошло, я после 6 месяцев звоню и спрашиваю, как. Она ходила 3,5 года.
Почему вы завершили? Почему завершили терапию?
Мы завершили терапию по финансовым соображениям. У нее оказалось изменение. Она работала на одном месте, и потом этой работы не стало. То есть доходы значительно уменьшили. Но мы говорили о том, что мы можем возобновить, что это, ну, не прекращение совсем, что она может обращаться, если это не так.
Вы сказали, что надо заместить чем-то, нельзя убирать симптом, там заместить его, чтобы клиент там не впал в какой-то новый маразм. А вот вы рассказывали там про девушку с эмодиумом.
Да.
Да, вот чем бы ей заместили симптом?
Она сама заместила стресс-диарею экземой.
Это я понял, но я имею в виду, здесь же задача, как понял терапевта, заместить его чем-то.
Нет.
Не скажете, давайте...
Нет, это не задача терапевта. Это не задача терапевта. Задача терапевта — создать условия для клиента, чтобы он сам нашел замещение.
Ну, хотелось бы, чтобы он нашел разумно, а то и получается, ну, долго-то в терапевте. У меня был понос, давай же. Зачем он
делает? Один, залегче.
Это не факт, кому же нравится.
Он пришел не за этим, но важно то, что этот понос не стал таким, не позволяющим клиентке работать. А то у нее как выступление, так сразу же набежит. А экзема ничего. Что?
Экзема лучше, пожалуйста.
И это же ее выбор. И ее оценка. И в ее ситуации экзема оказалась лучше. Она же вызывает. Ну, и если она не удовлетворена своим выбором, ну что ж, я ей расскажу, что вот такая ситуация, что выбор...
Какой
я
на тебя понос?
Что-то как? Я не буду возвращать.
Не устраивает.
Не факт, что он вернется. Паша, не факт, что он вернется.
Понос?
Да, это труднее вернуть назад. Вернуть назад труднее. Не механическим способом.
Сережа, такой вопрос. Только что ты, отвечая на предыдущие вопросы, говорил, что клиент описывает состояние болезненное, это описание прошлого.
Да.
В принципе, с точки зрения гештальт-терапии мы-то работаем с настоящим, то есть нас тогда вопрос, в принципе, это описание совсем не интересует, мы его только рассматриваем как послание, что клиент сейчас сообщает, или как-то вот все-таки само это описание тоже
Это послание, но это послание не телесное в виде симптома, а вербальное.
Ну, это какая-то часть персоналити уже.
Да,
часть опыта.
Да, совершенно.
А как с ней? Вот с этой частью опыта тоже как-то можно работать?
Да, безусловно. Безусловно. И есть так называемый нарративный подход, который меняет нарратив.
То есть меняет историю. И эту историю, которую рассказывает клиент, кстати, это описано и у Энрайта, гештальт просветленный, там описано, как один из коллег Энрайта работал с симптомом, меняя его. В самом конце, там есть описание, что меняет его, чему он служит. Ну, к примеру, если там панно – это защита от конфуза, то как клиент мог бы поменять этот симптом, ну, его описание на другое? Смысл, придаваемый этому симптому, меняется. И тогда через изменение
например, смысла... Например, вот про этот понос. Как смысл можно поменять?
Ну, например, что это предвестник волнения.
Да, у меня его раз, мы едем на
Ну, когда у меня можно просто медаль повесить.
И все. У меня и раз.
Да, и раз. Вопрос по поводу ухода психоз.
Да.
То есть, если соматические проявления, да, то есть меняются какие-то там границы, да, по них все время постоянно что-то.
Мигрирует, да.
А? Мигрирует. Мигрирует, да, болезнь, которая нет диагноза. Но вот этот уход психоз, чтобы его не произошло, когда соматика не денется, не денется. То есть, если мы работаем, ну, с таким клиентом, да, чтобы предотвратить его уход в психоз. Что тогда делать с соматикой, то есть с болезнью состоят?
Ну, мы можем искать замену. Иногда бывает так, об этом, например, пишет Немиринский, как о контрсимптомах. То есть симптомы, которые замещают один интенсивный симптом, есть два легких, которые по энергетике замещают этот один. Или три легких, или пять полегче, которые, ну, не так опасны для организма, не так истощают его. Ну, более легкие.
Ну, то есть фактически схуй это и то состояние, которое мы делаем, да?
Ну.
То есть если он был критический, потом стал с синдром хронической усталости, ну это как барьер перед психом, для того, чтобы не уйти к психу.
Да. Да.
А потом работает, допустим, по истечению срока, особенно как с синдромом хронической усталости, то вероятность исключить вообще длительный просто процесс или невозможность таковая терапия?
Ну, в некоторых случаях длительный процесс, у некоторых невозможность как таковая.
Ведь... Ну, опять же, выбор, да?
Ну да, но ведь личностную структуру никто не отменял.
Я вот чего вспомнил про Джорджа Гершвина, да, которого лечили методом психоанализа, умер он от рака мозга. Это к чему? К тому, что, ну, в психотерапии присутствуют люди с разной базовой подготовкой, ну,
да.
Вот врач, например, есть много психологов. Вот по поводу протокола, который заговорили. Вот есть ли, на твой взгляд, там какой-то протокол, да, вот обращение к симптомам, да,
да,
у человека без медицинской подготовки, потому что что-то такая.
Ну, обычно...
Или прием симптомов, да?
Обычно, если ко мне приходят работать с симптомом, я прошу сделать необходимое обследование, чтобы исключить органические поражения. И для этого у меня есть 3-5 диагностических сессий, за время которых я могу что-то узнать о своем клиенте, о его реакциях, о его способах, о том, там, допустим, алекситимик это или нет. Или, там, скажем, есть у этого клиента там истероидный радикал или нет. И тогда предложить ему дальнейший ход событий. Да.
А можно рассматривать другие виды кризисов, как...
Другие виды кризисов каких?
Скажем, погодили. Это же
вы же переводите для
психолога. Есть целая серия кризов, связанные с нервной системой и с системой желез внутренней секреции, с гормональной системой. И один из кризов вот вага инсулярный. Это криз, который сопровождается изменением уровня инсулина и активностью блуждающего нерва. И, соответственно, мы можем его рассматривать как психосоматику. Важно понимать, во что это обойдется рассматривать. Ну, мы можем говорить о совместной работе, что есть часть врачебная, и есть часть назначения, и есть часть психотерапевтическая, как некоторого сопровождения. И мы можем работать параллельно. Точно так же, как, например, работает психиатр и психотерапевт. Когда психиатр назначает лекарственные средства, которые стабилизируют психическое состояние. А психотерапевт занимается социализацией и всеми прочими вещами. Ну, у меня в группе есть человек с биполярным расстройством, который за период обучения в группе, у него среднего образования нет. Нет, в школу среднюю не закончил. Но при этом он лучше, чувствительнее, грамотнее других обучающихся в программе, у которых три образования. За время нахождения в программе он развелся с женой, которой женился фиктивным браком, потому что не нужно было визу в штат. Он разъехался с ней, переехал на другую квартиру, потому что ее функция состояла в том, что когда у него депрессивный эпизод, она его брала и вела к психиатру, чтобы вовремя оказывать помощь. Он где-то полгода назад женился на девушке, которая работает звукорежиссером. 23 лет. У нее под началом 80 человек, когда идет прямой эфир. Которая работает фрилансером, потому что в Украине у нее недостаточное поле для заработка. И которая чемпион мира по мафии. Да? По мафии. Ну, по игре в мафии.
Как это поможет описать терапевту?
Никак. И это не важно. Важно, что он живет полноценной жизнью, и он
А чем он сам занимается, кроме того, что он женился на такой знакомый? Мне ему больше ничего уже не надо.
Он участвовал в разработке компьютерных игр.
А, он программист?
Ну, такой, как бы это сказать, самоучка.
Они почти все самоучки.
Он участвовал в... Ну, принимал. Не был главным разработчиком, но принимал участие в разработке известной украинской игры «Казаки». Сейчас ему 24 года.
А, молодой.
О, это какие казаки. Я 10 лет еще назад играл в казаки. Ему до 14.
Да.
И что он там делал?
Да. Нет. Его брат разработчик, а он работал, часть работ он выполнял.
Это уже тема другой лекции.
Да. И точно так же, как параллельно работает психиатр и психотерапевт, точно так же можно работать с врачом соматической практики и работать на сопровождение, на социализацию, на качество жизни. Я ответил? Может быть, еще раз переформулировать вопрос.
Каким образом можно влиять на
роботу консультирования? Никаким. Я не предлагаю влиять. А? Никаким. Я не предлагаю влиять на выбор консультирования. Я не предлагаю рассматривать это как болезнь. Я предлагаю иметь дело с человеком, а не с выбросом инсулина, или с состоянием, или с кризом, или с диагнозом. В этом разница. С этим имеет дело врач. Я имею дело с человеком. Я буду иметь дело с его отношением. Я буду иметь дело с его страхом. Я буду иметь дело еще с чем. Что мне нужно? Я перезвоню, я отвечу.
Ну, таким образом, получается, нужно все, чему можно какое-то психологическое объяснение. Ну, в принципе, это, чем занимается психотерапевт? Психикой, ну, если так грубо сказать. Вот. Может, тогда даже так, с какими-то переломами не работать. Тоже таким образом, там, чем-то там.
Не с переломами, а с человеком.
Нет, я понимаю. Правда, если он так как-то да? Объясняешь нам это все.
Да? Да, совершенно верно. А что, мало таких людей, у которых перелом стопы, и которые после перелома не решаются бросить палочку? И ходят с палочкой. Мало? А это не проблема органная. С аппаратом все в порядке, он может ходить, он не решается.
Так же, как и с больными психотическими, есть ощущение, что люди, которые сильно нарушены, они не страдают от этих психологических. Даже люди, которые болеют острыми, ну, какими-то совсем острыми состояниями, они все равно нуждаются в психологической помощи. Просто есть какие-то вещи, которые кажутся только важными. Что он делает, он
смотрит. Да, совершенно верно. Совершенно верно.
Я
Есть ли еще вопросы, может быть, какие-то мнения, предложения? Рекламации не дадут. Закончил? Или что-то есть еще?
Мы с тобой эти вопросы.
Да, вот, да,
В каком направлении идет хотя бы начальная работа, вот, допустим, с гипертонией? Ну, вот флаги психологического.
Известно, что больные с гипертонией имеют некоторые особенности. У них очень развита враждебность. Враждебность разная. И тогда мы можем работать их враждебностью.
Не у всех.
Нет?
Не у всех.
Да? Да. Часто ее трудно признать. Часто ее скрывают. Это правда.
Ну, то есть начинает копать в эту сторону, а дальше выжимать.
Да.
Да?
Да. Спасибо. У гипотонов, да? Но они же, как, они же трагики. Ну, то есть они могут сделать трагедию из прозы.
Драматизм.
А как он это
работает? Ну, прививать любопытство к другим жанрам. Ну да, например, там есть же фарс, есть там трагикомедия.
А что вы можете сказать о людях с проблемой щитовидности?
Только хорошие.
Какие особенности? Вы говорите про гипертоников. Ну вот вы про гипертоников говорите, что там они враждебны.
Да.
А что можете сказать про
характеристики? Ну, по общей характеристике этими вещами занималась Фландерс Данбар. Она пыталась делать личностные профили по разным патологиям и даже личностный профиль людей, которые часто травмируются.
А еще раз скажите.
Фландерс Данбар.
Фландерс Данбар?
Да. И пыталась найти некоторые характеристики, которые связывают. Оказалось, что они не специфичны. И мы пробовали проводить аналогичную работу с ребятами, которые на специализации были. Ну, то есть каждый же болел каким-то заболеванием. Собирались люди с одним и говорили о своих личностных особенностях, о своих реакциях. И пытались выделить эти особенности, насколько они тоже оказались неспецифичны. Поэтому, ну, вот то, что касается враждебности, это зафиксировано. Так же, как зафиксированы типы личности при инфаркте, тип А. Вот это да, это доказано, это работает. А все остальное пока...
Индивидуально.
Да.
Можно еще один вопрос? Да. Я, допустим, человек не из гештальта, я слышу какой-то симптом, и мне интересно, ну, чтобы это не был большой какой-то ответ, про то, что все-таки принципиальное отличие подхода, ну, психосоматического в гештальте от других, там, анализ, да, квадратный, или еще что-то возьмем. Он есть или это будет, собственно, то, чем гештальт тогда отличается? Да, что-то про отношения, как сейчас? Ну, что-то, что касается психосоматики, характерное для гештальта, но, допустим, оно будет принципиально
или не будет?
Ну, это просто рассматривается с точки зрения основных позиций гештальт-подхода. Ну, например, если в гештальт-подходе есть понятие творческого приспособления, мы можем рассматривать симптом как творческое приспособление. В других направлениях это нет. Если мы говорим о том, что гештальт-подход феноменологичен, мы рассматриваем симптом как часть феноменологии, как часть переживания. Если мы говорим, что в гештальт-подходе важно понятие равновесия, баланса, гомеостаза, то мы можем рассматривать симптом как балансирующий фактор. То есть фокус рассмотрения, в этом смысле рассмотрение симптома, такой. Это одна часть. Другая часть – это часть динамическая. Ну, поскольку гештальт-подход процессуален, то есть он работает с процессами. И в гештальт-подходе рассматривают симптом и заболевание не как что-то неизменное, а как что, как процесс, который изменяется. И этот процессуальный подход основан на том, что изменяется человек, изменяется сам носитель симптома. Или болезнь. Я ответил?
Спасибо большое. Сергей, скажите, а есть ли у симптома цикл контакта, вот как-то так? Только применим цикл контакта к симптому.
Да, применим. Если клиент способен организовывать контакт только с помощью симптома, то мы будем рассматривать его как способ контактирования. И мы можем рассматривать симптом как способ прерывания контакта. Или связывать симптом с разными способами прерывания. Ну, например, если прекрасная молодая девушка 19 лет, жила одна с мамой. Мама сильно переживала. Надо уйти из города. Девушка стройная, симпатичная, красивая. Конечно, на нее рано или поздно посягнут. Мама отдала ее на джиду. Она стала призером. Но при этом у нее оказалось шелушение с дерматитом в волосистой части головы. То есть обнаружить это невозможно. Но протест я. И я могу работать, замечая этот симптом. И смотреть, что происходит центрально. Что нужно ходить, потому что вот, потому что там могут встретить на улице, потому что вот это вот все. И таким образом посмотреть, насколько изменяется интроект и насколько это влияет на изменение кожи волосистой части.
Да, спасибо.
Как вы связали?
А потом в процессе лечения мы просто отзадуя или что?
Она поступила в аспирантуру, где навыки дзюдоиста. Не понадобились.
Прошел все.
Спасибо.
Есть ли еще вопросы?
А такой вопрос? Да, этический.
Какой?
Немножко
этический.
Вот клиент с онкологией. Ну, вот я с ним работаю, правда, ну как с человеком, у которого есть онкология. Да, да. А он вот, ну, очень интересующийся всякими там духовными и психологическими практиками. И я как бы и говорю, что, ну, он сам понимает, что онкологию, конечно же, этим, ну, не вылечить, то есть он там лечится как положено. Вот. Но как будто бы вот остается ощущение, что, ну, надежда у него, ну, чуть больше там что-то вот, ну, получить в результате. То есть, ну, вроде бы вот придраться не к чему. Ощущение у меня, что я вот чуть-чуть его обманываю, вот такое остается.
Нет. Вот. Это не обман. Я предпочитаю не знакомить моего клиента с тем, что он знать не хочет, или то, что отрицает. И таким образом позволяю ему прожить ту жизнь, которая ему осталась, так, как он хочет. У него есть на это право.
Но не будет ли в этом смысле этические там утаивания, вот, какой-то правды с своей стороны? Я, наверное, придерживаюсь этого, что нужно все-таки говорить эту правду.
Но, к сожалению, есть только ложь во спасение. Правды во спасение нет. Ну, поговорка. И, например, я с этим столкнулся, когда имел дело с заболеванием собственных родителей. Когда на каком-то этапе я решил, что есть их право. Право там папы жить так, как он считает нужным. И он решает, оперироваться ему или нет. Он решает, что нужно сделать ему, как жить. Ну, к примеру, обнаружили у него опухоль грудки. Я не знаю, какая это опухоль. Доброкачественная, злокачественная. Я сделал все то, что необходимо. И эта опухоль есть. Я понимаю, что это не злокачественный характер. Что это скорее там какого-то специфического. Ну, то есть, может, туберкулез был и осталось там инфильтрат, может, еще что-то. Но она есть. И я не знакомлю его с этим состоянием. Я не настаиваю на том, чтобы он лечил аденом. Он выбирает это делать сам. И ему хочется отпраздновать там 60 лет совместной жизни с мамой. И я не хочу ему вручать праздник, доводя диагноз до его свете. Спасибо. Я ответил? Thank you.